Радио «Вера» представляет. Журнал на Радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире наш еженедельный журнал. Это программа, в которой здесь, в студии Радио «Вера», собираются 4 человека, и мы обсуждаем события последних дней или не самых последних дней какой-то текущей нашей жизни. Говорим о том, что лежит на сердце, о том, чем хочется поделиться, что хочется вместе продумать и проговорить. Или выносим на суд публики наших дорогих слушателей какие-то темы, которые звучат в коридорах Радио «Вера», на планерках, на редакционных совещаниях, которые нам кажутся такой достойными, опять же, публичного обсуждения и которые себя представляют темы для возможной программы, возможного разговора. Еще раз добрый вечер. В студии сегодня ведущая Радио «Вера», моя дорогая коллега Наталья Лангамер.
Добрый вечер.
Я Константин Мацан. И гости сегодняшнего журнала Алексей Соколов, исполнительный директор журнала «ФОМА». Добрый вечер.
Добрый вечер.
И Илья Кузьменков, главный редактор Радио «Вера». Вот, Илья, нечастый гость в студии радиостанции, которая руководит. Илья, добрый вечер.
Добрый вечер.
Вот большая удача, что можно услышать на Радио «Вера» голос главного редактора. Поэтому с той темы, с которой вы к нам сегодня в студию пришли, мы и начнем. С чем вы пришли?
Я пришел с письмом.
С письмом от слушателей.
Да, который сегодня мы получили. Но оно такое письмо очередное, можно сказать, в ряду похожих писем. И вот у нас возникло желание такое, можно сказать, у редакции в целом как-то на эту тему немножко порассуждать, ответить на это письмо. И, ну, может быть, мы вместе порассуждаем, потому что тема требует обсуждения. Письмо я не буду зачитывать целиком, я начну читать, и будет понятно, о чем идет речь. «Добрый день, я Людмила, мне 66 лет, родилась в Советском Союзе. Воцерковляюсь с 2008 года. Практически постоянно слушаю Радио «Вера». Надо сказать, мы часто получаем письма от слушателей, которые с нами проводят несколько часов в день. Далее. Но нет и дня, когда бы вы не вспомнили плохими словами то время. Речь идет о Советском Союзе. Но ведь не все было так плохо. Хорошее образование, медицина и так далее, так далее. В общем, речь идет о том, что мы достаточно часто получаем письма от наших слушателей, людей верующих, только воцерковляющихся, ну, так или иначе, находящихся с нами на одной волне в прямом переносном смысле, зачастую достаточно эмоциональных, в которых наши слушатели выражают какое-то несогласие, как они считают, с нашей позицией в отношении истории того, как мы говорим, как мы думаем, как мы обсуждаем историю 20 века в эфире Радио «Вера». И вот такое слово очень характерное: вы очерняете советскую власть. Вот это часто звучит. Вот, это, ну, в каком-то смысле, можно сказать, относительно новое явление. Относительно, ну, для меня, например, того времени, когда я приходил в церковь в конце 80-х, церковлялся, вливался в церковную среду и читал литературу, которая тогда была доступна в том или ином виде, в самоиздатовском или в тех книгах, которые мы получали. И, ну вот, кто, опять же, то время помнит, из наших слушателей, здесь присутствующих, может быть, в меньшей степени, в студии, тогда это было бы очень странно, например, услышать от человека, находящегося внутри церковной ограды, прожившего значительную часть своей церковной жизни, вот наши духовники того времени, да, это люди, которые все это застали, 20 век, практически, как бы он такой сопоставимый с их биографией был по срокам, это было очень странно, поэтому, а сейчас это очень характерно и очень распространенно, то есть для большого количества, ну, в том числе и православных людей, людей, пришедших в церковь тоже последние годы, там, десятилетия, может быть, даже, там, в 21 веке, который находится, наверное, так вот я скажу, одновременно в двух таких информационных пространствах. С одной стороны, в пространстве проповеди церкви, христианской проповеди, с другой стороны, вот в каких-то собственных размышлениях и воспоминаниях о истории 20 века и о своей жизни в 20 веке. Вот это как-то теперь достаточно легко совмещается, вот такая, можно сказать, апологетика или ностальгия, или какие-то светлые воспоминания, значит, и восприятие того, что происходило в 20 веке в их жизни, может быть, да, и в жизни общества, вот, и вера в Христа. И поскольку писем, таких писем много, захотелось об этом поразмышлять. Может быть, мы с вами вместе как-то тоже об этом подумаем. Вот слово «очерняют» очень такое характерное. Оно прям повторяется из слова, из письма в письмо. Вот вы «Светлое радио», а советскую власть очерняете. Даже такое неоднократно, это как некий грех такой нам вменяется. Вот за все вам спасибо. Вот такой...
Ну, а у меня вопрос, коллеги. Да. А вы очерняете советскую власть? Я даже вот по-другому спрошу. Вы вообще уделяете какое-то внимание разговорам о советском строе, ну, скажем, за пределами темы новомучеников, отношений советской власти с церковью? Просто, может быть, я не очень внимательный слушатель, но как человек, который вынужденно работал, например, с текстами, там, не знаю, русской миграции 20-30-х годов, с их публицистикой, когда все в Советском Союзе, что не происходило, люди уже не очень понимали, что там происходит, но все было понятно, что это ужасно. Эти карикатуры, там, бесконечное пережевывание, какой бредовой идеей является само псевдостахановское движение, статьи о том, что литература в Советском Союзе и искусство не могут существовать и так далее. Я просто не очень вижу, чтобы вообще такой, как сейчас принято, знаете, модное слово, нарратив на радио «Вера» звучал. Вы вообще что говорите-то о советской власти, вот, чтобы предмет разговора понимать?
Во-первых, надо сказать, что на радио «Вера» в принципе нет программ. Это отражение нашей политики редакционной, в том числе зафиксированной письменно. Нет программ, посвященных, собственно говоря, политической тематике. То есть мы политические темы, сугубо политические темы, вообще свободным от политики, как известно, быть нельзя. Это оценок, и размышлений, и от позиции, но сугубо политических тем у нас нет. Поэтому у нас не было ни разу за все это время программы, например, посвященных там...
20-му съезду партии.
Да, посвященных вот некой политической оценке. Политическая оценка сама по себе, понятие широкое, оно включает в себя и там экономическую, политическую, удачу, неудачу и так далее. О политике можно долго разговаривать, это очень понятно. Отдельная сфера деятельности. Поэтому, когда нам тоже еще одно характерное, вот вы часто называете советскую власть безбожной, ну, как бы имея в виду, что мы таким образом советскую власть оскорбляем. Я отвечаю, что, понимаете, но мы не можем назвать советскую власть по-другому, как минимум мы даже ее обидим таким образом, потому что сама советская власть называла себя безбожной.
Был очень интересный момент, я тут тоже недавно дискутировал по поводу публикации Фомы о новомучениках, и когда человек там стал говорить, вот вы опять говорите о том, что расстреливали, там, да сколько же можно. Человек, ну, такой, как бы, левых взглядов и неверующий человек абсолютно, такой симпатизирующий коммунистам. Я спросил только, скажите, но чего вам не нравится в том, что мы говорим об историческом факте? Ведь советская власть действительно позиционировала, особенно на первых своих этапах развития, позиционировала себя как противника церкви, а церковь видела врагом той и того светлого будущего, которое они собирались строить. И это никем не скрывалось, никак не ретушировалось. Да, в нашем обществе существовал такой конфликт. Это была трагедия, как бы, нашего разделения. Но почему это нужно скрывать в данный момент времени? Мне кажется, что это во многом пытаются... Те люди, которые говорят, что мы очерняем советскую власть тогда, они видят в этом какую-то угрозу для будущего. Что то национальное согласие, которое мы сейчас как-то пытаемся выстраивать между людьми разных взглядов, между теми, для кого советская власть — это наиболее значимый период российской истории, между разными лагерями, что это как-то испортит нам наше будущее, подавит наше национальное согласие в 21 веке. И беда в этом.
Мне кажется, ты вообще очень верный вопрос ставишь, потому что вот действительно у нас... По большому счету все разговоры о нашем якобы очернении советской власти связаны с темой новомучеников. Мне просто кажется, что иногда, и это нормально, все валится в одну кучу, и представляется, что если мы говорим о репрессиях, то значит мы, не знаю, там, отказываем тому времени, потому что там были счастливые люди, они рожали детей, там был великий кинематограф, великий балет и так далее. Вот мы как бы, а мы не все под одну гребенку не зачесываем. И более того, я могу вот То есть вопрос о нашем отношении к советской власти, как правило, возникает по поводу именно освещения темы истории репрессий новомучеников. И это хорошо. И это, вот это, мне кажется, я не знаю, я думаю, что Илья тут со мной спорить не будет, но в каком-то смысле позиция, ну, она принципиальная наша, это часть истории, о которой нельзя не говорить именно ради будущего. И более того, я вот могу повторить то, что я уже на эту тему в одном журнале говорил, но это было давно, но это очень касается того, о чем мы говорим. Мне вот один замечательный пастырь русской церкви рассказывает в частной беседе. Я прихожу на телевидение, даю интервью и вырезают из программы все, что я говорю о репрессиях. Он вам учит, просто вырезают. А в этом смысле вот православные медиа могут остаться последним ресурсом, где об этом будут говорить всегда, постоянно, осознанно, осмысленно и здраво. А не говорить об этом нельзя.
Вот знаешь, вот самое главное – это здраво, потому что вот можно рассказать ведь и другую историю. Давайте посмотрим правде в глаза и немного даже солидаризуемся с авторами этих писем. Я понимаю, о чем идет речь. Мы за прошедшие 30 лет после распада Советского Союза сталкивались ведь с попыткой абсолютно непояснимой для меня лично преувеличить, например, масштабы репрессий. У нас была очень странная история, когда мы, вот говоришь, здраво, да, отказали в рецензии детской книги, посвященной ГУЛАГу, потому что в ней явно были искаженные факты. Там было завышенное количество репрессий, там были какие-то абсолютные сказки, там, ну, практически мифологические сюжеты. И вот когда мы отказали в рецензии на эту книжку, я не буду говорить, кто ее выпустил, нашему редактору задали вопрос: ну как же так? Ведь дети должны знать. Он сказал: вы поймите, вы этой книгой вырастите поколение людей, которые просто не будут верить в существование 37-го года как такового. Ну, потому что они будут помнить, что в школе им врали. Причем не очень понятно, почему. Отчасти мы сейчас находимся в той точке, когда мы уже пожинаем плоды вот этого вот нездорового раздутия темы, как будто те цифры пострадавших в 30-е годы, скажем, да, даже не только деятели церкви, а в целом, как будто они недостаточны были, что ли. Как будто этого количества безвинно арестованных священников, ну, как-то вот не хватало тем людям, которые...
Я тоже как раз хотел сказать, что для моральной оценки важна ли цифра, даже порядок цифры, я бы сказал, это несколько невинных жертв или несколько тысяч, несколько миллионов или несколько десятков миллионов. Если невинные жертвы, ну, в том числе страдали, невинные жертвы были же не только среди священников и верующих, то есть целые категории, различные пласты общества, в том числе и потом сами, значит, ну, давайте я употреблю это слово, палачи, да, точно так же пострадали. Для моральной оценки не важны чисто количество, да, потому что очень часто эти споры ведутся. Я слышу эти аргументы, что, во-первых, значит, было репрессировано не 30 миллионов, а 3. Во-первых, нет, обратная последовательность. Значит, во-первых, никто не был репрессирован, во-вторых, не 30, а 3. Значит, во-вторых, они были, значит, законно, они действительно совершили преступление. В-третьих, да, если ради это было, результатом этого был построен, значит, не прогресс, и мы полетели в космос, то оно того стоило. Вот очень такая характерная такая логика, да, вроде было, вроде не было, но оно того стоило, и жертвы оправданы. Вот я думаю, что о цифрах будут спорить историки, и будут еще, то есть мы видим определенные волны исторические, волны в оценке исторических, значит, событий.
И отдельных 80-х. Фактов, да, отдельных людей. Да, переоценка идет, причем в обе стороны.
С достаточно образованным и грамотным человеком я на полном серьезе спорил о существовании Бутовского полигона. То есть, ну, то есть можно дойти до того, что отрицать все что угодно. Но мы же понимаем, что есть исторические факты.
Журнал на радио «Вера».
В эфире наш еженедельный журнал, в студии ведущая «Радио Вера» Наталья Лангамер, я Константин Мацан. Гости сегодняшнего журнала — Алексей Соколов, исполнительный директор журнала «ФОМА», Илья Кузьменков, главный редактор «Радио Вера». Знаете, я вот последний, может быть, от себя, что вот на эту тему все-таки горячую скажу, не могу молчать. Вот характерно, что наша слушательница, вот обращаясь к нам в этом письме, говорит, что вот слушает «Радио Вера», значит, зачем-то какое-то содержание нашей радиостанции ей важно. И вот мне представляется, что, в общем-то, разговор о репрессиях – это одно из условий, ну, если угодно, того, чтобы православие было. и было православием, а не его какой-то копией или подменой. Что я имею в виду? Вот тоже об этом доводилось размышлять, но просто повторю, что вот мы... Илья, вы же как-то рассказывали, да, по-моему, что еще в там, 90-е старцы, на тот момент жившие православные, говорили, что вернется коммунизм. И тогда им не верили, ну какой коммунизм вернется? А говорят, нет, все еще будет. И мы сегодня наблюдаем дискуссии вот такого вот рода, что вот это наши корни, это наша история, надо все это так или иначе как бы иметь в виду, скажем, аккуратно. Да, и... Мы, вот там, будучи людьми церковными, может быть, боимся вот, возвращения, там, репрессии против церкви. А мне кажется, уловка кого-то, кто нами играет здесь, в том, что а вот открытых репрессий может и не быть. Просто придут люди и скажут, давайте мы в храме икону Сталина поставим, и все будут довольны, и все будут примирены, и все будет здорово. И вот это намного более тонкая и серьезная, если угодно, опасность. Ну, о которой нужно думать, и надо быть готовым на это что-то внутренне возражать и как бы чувствовать, что это недопустимо, потому что тогда православие превращается в некую, ну, в некий симулякр, в некую подменную картинку. Не может быть в храме иконы того, кто гнал. Гнал христиан, которые исповедовали веру и ходили ввиду этой веры в этот храм. Вот, мне кажется, о чем
Костя, одну фразу буквально, да, тоже, чтобы завершить этот разговор. Конечно, ты абсолютно прав, это не спор о прошлом, это размышление о будущем, потому что если не дать моральную оценку тому, что было, то всегда сохраняется опасность того, что это еще раз будет.
Не отпускает тему, видите, не хватило нам точно нашего короткого.
Но и все-таки, как говорят в таких ситуациях, к другим новостям, хотя в собственном смысле слова...
Потому что к этому,
слова,
видимо, вернемся.
В собственном смысле слова мы новости как таковые не обсуждаем, но, повторюсь, в программе «Журнал» говорим о том, что лежит на сердце. Ну вот давайте слово дадим даме, единственной сегодня присутствующей в студии. Наташа как-то, наверное, сейчас разбавит тот... те краски, которыми мы вот рисовали картину.
Да, уважаемые мужи, я даже решила помолчать в первом блоке, потому что у меня только одна мысль была как раз по этой теме, она не отпускает, да, что это же очень персонифицированно, пишут женщины, которые, ну, вряд ли вот, я просто знаю таких людей, вряд ли они задумываются о каких-то там последствиях репрессий. Она просто знает, что ей вот хорошо было вот в этой хрущевке, вот тут папа был, тут мама была, тут кинотеатр был, поликлиника бесплатная была. Я учительницей работала, и дети меня уважали. И что, это было плохо? А сейчас мне как бы по-другому, может быть. Но я и в церковь хожу, и хочется в голове гармонии подружить одно с другим. Я думаю, что вот посылы, они большинство от простых людей, вот, наверное, такие.
Вот это то, о чем я сказал, что мы же на радио никогда не обесценивали то, что это часть истории, были люди, которые любили друг друга, рожали детей, совершали подвиги, выигрывали в войне, жертвовали собой ради ближних и так далее. Мы различаем, и это нормально различать просто то, о чем мы говорим и в каком контексте.
Бесспорно. А я, знаете, пошла от редакционной нашей какой, аудитории, я пошла куда-то подальше. Сейчас много взаимодействую с людьми, которые вообще далеки от церкви, и которые даже там атеисты. И мы сейчас вот в этой компании заговорили о создании короткометражного фильма про то, как войти в храм. И мне кажется, это есть проблема, потому что я помню, что войти в храм, первый раз, я имею в виду, прийти, поговорить со священником, я боялась. Я не понимала, как это сделать. Чего боялась я? Прийти не вовремя, оказаться не к месту, не понять, что происходит. Я старалась прийти, я уже так вычислила интуитивно, днем между, и чтобы меня никто не трогал. И желательно, чтобы меня никто не видел, потому что мне сделают замечание. А я не понимаю, за что. И вот этот вот страх, что тебя одернут. Я с этим посылом, значит, вспомнила историю, когда я на Красной площади зашла в Казанский храм, вижу, как села бабушка, вошла у двери, следом входит турист в шапке, и она начинает его, значит, ты что, с ума сошел, в шапке пришел, он из пугался, выбежал из храма. Но бабушка-то была пришлая. Она зашла, посидела и ушла. То есть это не сотрудники храма. Мне рассказали историю, как в монастыре также люди стояли. Муж жену приобнял, то, что холодно. И какая-то, говорит, служительница вся в черном нас отчитала, что мы сатанисты. Я говорю, стоп, с чего ты взяла, что это служительница? Ну, она вся в черном. Я говорю, ну с чего ты взяла, что она здесь трудится, что она имеет отношение к этому монастырю? И вот я, значит, с такой подачей задала вопрос ребятам, а вообще расскажите, чем вас обижали, ну, за что вас осуждали? И я такая полная рвение сказать, что да нет, мы христиане, мы с любовью, на самом деле, приходите в храмы. И мне говорят, ну, там левой рукой нельзя свечку ставить, да. Ну, что-то там еще.
Нельзя, это суеверие, давайте скажем, для
слушателей. Это суеверие, да.
Это,
я и жду суеверий. Да. Я и жду вот этих вот каких-то вот...
Можно левый.
Дисклеймер, да, можно левый.
Можно
левый.
Правый.
И правой можно.
И правой можно. И вдруг мне говорят, а меня, например, отругали, что я рукавом протирала икону. И тут я как-то немножко застопорилась со своим пылом, сказать, что да ладно, можно, и в брюках можно, приходите, и с маникюром можно. Но рукавом протирала икону. А зачем?
Ну, с маникюром не всем можно.
Не всем можно?
Мужчинам, например, мужчинам не рекомендуется.
Не получится. И дальше мне стали перечислять, нельзя со свечками почему-то из других храмов. Я говорю, а зачем тебе свечка из другого храма в этом? Это же жертва. То есть смысл-то в жертве, а не в том, что ты поставишь нечто горящее. Ну, дома поставь. Нет, ну, ты скажи, не расстреляют, если я поставлю? То есть человек вот как бы на своем. И тогда у меня возникает вопрос, как же нам примирить вот это непонимание людей, что допустимо в храме? Искренне они как бы не чувствуют себя виноватыми, да, наверное, и не виноваты. Вот что это такое? У каждого свое, абсолютно свое представление. Я пытаюсь найти целевую аудиторию, к кому апеллировать, если такой фильм снимать про вход в храм, и понимаю, что я ее не могу нащупать, потому что один атеист вообще там говорит, а что эта матушка-то вот в храм пришла, она как служить-то собирается? Я говорю, кто? Ну, бабуля это. Я говорю, какая бабуля? Как служить? Кто-то там говорит, да женщина не служит. А я даже растерялась, не нашлась, что сказать. Вот меня как-то заинтересовала эта тема, как подружить наше желание, чтобы люди шли в храм, как христиан, да, и какую-то неготовность к уважению наших традиций людей, которые периодически туда приходят.
Слушайте, мне кажется, что вот эта проблема для нас, она, может быть, гораздо более остра, чем наши попытки примирить свое прошлое. На самом деле, главное-то в чем? Людям традиция неинтересна.
Да.
Вот в существенной части. Я сейчас никого не осуждаю ни в коем случае. Вообще здесь невозможно осудить какого-то одного человека, да? Это кризис, и это кризис очень большой, когда людям... Я говорю сейчас не о верующих, а в целом неинтересно свое прошлое. Но им, вот нам как-то объяснили в какой-то момент времени, что вот какой-то ансамбль «Березка» в районном ДК – это все наследие, например, русской традиционной культуры, да? А все, что до Петра Первого – это какие-то карикатурные петрушки там, да? А церковь – это поп, толоконный лоб. А теперь, господа, давайте повернемся к прекрасной, замечательной культуре других стран. И я сейчас не буду даже говорить о тлетворном влиянии Запада. Но хорошо, вот... Там все замечательно. Восток такой волшебный, удивительный. Все вокруг, куда ни ткнись. Все прекрасно, глубоко загадочно. Такой странный Китай. Такая прекрасная галерея Уффици. Ну что может быть у нас? Ну какая у нас может быть традиция? Вот я просто как большой поклонник ирландского фолка всего этого, да, не могу, имею полное право сказать, ну а вот в России, вот, пожалуйста, ничего такого не было. И когда нам неинтересно, откуда мы идем, и что, и как устроена наша традиция, откуда она взялась, вот эта полная утрата традиционной культуры, это та катастрофа, из которой мы выбраться не можем. И она гораздо более серьезно по нам бьет, чем любые оценки там, последних там, 100 лет российской истории. Это прям беда. И что тут сделаешь? Ну, вот мы, у нас вот, например, и есть радио «Вера» прекрасный, да, мы немножечко на другую публику работаем, ваши коллеги из ФОМы, да, мы работаем как раз на более внешнюю аудиторию, которым интересно, там, не знаю, какие-то рилсы посмотреть, там, шорты какие-то, тиктоки.
С цыплёнком да. Было бесподобно про наступление
да,
весны.
Да, вот, что-то короткое, такое простое про, опять же, ну, люди смотрят, мы видим, что многим интересно, многие неожиданно открывают это для себя. Вот говоришь с людьми в большом каких-то корпорациях, которые живут в этих вот стеклянных домах и работают, ты им говоришь, а хотите съездить, вот посмотреть, как Лавра Троицы Сергиева выглядит, увидеть это изнутри. Огромный интерес. Действительно, он есть. Но его недостаточно. По большей части мы от собственной традиции закрыты, и мы не готовы ее воспринять во всей глубине. Но это, конечно, никак не отрицает того, что если ты приехал в какой-то большой монастырь, а там, ну, с тобой нет какого-то пространства, я такое умное слово скажу, коммуникации, да? Не обязательно же, чтобы с тобой священник там лично поговорил, отвлекся от службы. Ну, просто литературу нормальную положите. Вот я был в одном храме, не буду говорить в каком, потому что это будет как осуждение выглядеть, но, честное слово, там на всех языках мира была брошюра о покаянии и о грехах. Больше ничего.
О любви?
Ну, нет, ну хотя бы о том, зачем этот храм построен, да? Mm-hmm. Ну, то есть вот представьте себе человека, который приходит в этот храм, будучи китайским туристом. Там вот на китайском языке лежит, он вообще ничего не знает о православии. И не узнает, потому что там не начато с азов.
Ну да. И вообще-то ощущение такое, что это какая-то, знаете, серая масса. Я со мной лично разговаривали люди с, ну, такой советской закалки, там, КГБшной, что ну ты же должна понять, что вы относитесь к меньшинству таких, как игроманы, там, наркоманы, и вы такие вот православные, странные. Я говорю, а вы вот как бы знаете, там, не знаю, Гоголь, Достоевский, хорошо, дальше пойдем, Александр Невский, Дмитрий Донской. Представляете, они все причащались. Вот они все причащались. А что это такое? Я говорю, ну вот как что такое, когда в истории это всегда было в нашей?
Я вам даже больше скажу. Знаете, какая параллель? Кандидатов наук тоже очень мало. Людей, занятых в науке, немного относительно населения. Очень мало людей, которые регулярно ходят в консерваторию или в картинные галереи. Тем не менее, благодаря им культура живет в народе. То же самое с воцерковлением. Ни в коем случае не хочу требовать того, чтобы люди в обязательном порядке причащались и справку приносили там, да, в партком, вот, мечтая синтеза какого-то, да. Дело же не в этом. Дело в том, что всегда есть церковные люди, которые вдохновляют остальных. Это не только священники. Так или иначе, люди к церкви приближаются благодаря этому. Но меньшинство, но люди, которые хранят нашу культуру, это тоже меньшинство, к сожалению. Так общество устроено, не только российское.
Мы вернемся к нашему журналу после небольшой паузы. Дорогие друзья, не переключайтесь.
Журнал на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Журнал на радио «Вера».
В эфире наш еженедельный журнал. В студии ведущая радио «Вера» Наталья Лангамер, я Константин Мацан. Гости сегодняшнего журнала — Алексей Соколов, исполнительный директор журнала «ФОМА», Илья Кузьменков, главный редактор радио «Вера». И вот до перерыва я видел, что у Ильи был какой-то комментарий в продолжении той темы, на которой мы прервались перед перерывом.
Да, может быть, очень коротко, но я хотел сказать, не все знают, но вот у этой... ну, может быть, в кавычках скажу, традиции немножко поддергивать, значит, входящих новоначальных или, может быть, совсем посторонних людей в храм, есть определенная предыстория, как раз она связана с тем, о чем мы говорили в начале нашей программы, с советскими временами. Дело в том, что, ну, вот я свидетелем не был, я лично не застал уже это время, я пришел в храм первый раз после армии в 87-м году, в 88-м, этого уже в Москве, по крайней мере, не происходило. Но в том же храме, в нашем, вот, или обыденном, в котором я был прихожанином в то время, рассказывали, что еще совсем незадолго до этого практика прихода комсомольцев и пионеров в храм, значит, после школы с целью произвести некое кощунство, там, зайти с сигаретой, войти там как-то непотребно одетым, с какой-то матершиной и так далее, которая с 20-30-х годов нашей, значит, неочерняемой безбожной советской властью активно внедрялась, она сохранялась. И вот эти бабушки, которые стояли за свечными ящиками
и бдили
на входе фактически выполняли первую функцию охраны. То есть существовала эта традиция, по сути дела, они, ну, за собой закрывали храм от осквернения. И они как бы были все время на страже. Да, это выродилось, ну, как часто это у нас бывает, от недостатка любви, в общем-то, да?
Да.
Выродилось, с одной стороны, в традицию, значит, одергивать, с другой стороны, в желание что-то как-то посвоевольничать в чужом монастыре, в чужим уставом. Но я что хочу сказать, что это же сейчас опять актуально. Потому что мы видим, как опять приходят, значит, некие, значит, ну, там, не хочу говорить слово блогер, потому что дело не в блогерах, да, а какие-то люди приходят и с тем или иными целями опять себя таким образом реализуют. И поэтому вопрос, как всегда, в золотой середине. Если ты приходишь в новое незнакомое место, в общем, это не чужой дом, да, храм открыт для всех, но, тем не менее, прислушайся и посмотри, как здесь все происходит. происходит. Угу. Пришел, билет не покупал, денег с тебя не взяли.
Ну да, хотя бы посмотри.
Да, все основное в церкви, все главное в церкви бесплатно, молитва, покаяние, исповедь, причастие, все таинства основные. Вот. Ну, соответственно, веди себя в рамках того устава, который... Ну, и те, кто встречают, тоже, в общем-то, пожелать как-то избытка любви, чтобы не быть уж слишком строгими к тем, кто просто не знает и не знаком пока.
Да порой мы делаем замечания, которые не имеем отношения, но просто от чего мы делаем? Потому что раздражает, а не потому что хочу по любви помочь. Ну, так честно.
Ну,
это
да.
Вот к нам тоже вопрос.
Мне, честно говоря, вот сколько мы лет обсуждаем так или иначе внутри православных медиа вот эту тему о пороге вхождения в храм, я до конца так и не могу, ну, как-то внутренне солидаризоваться с человеком, которого в этом смысле в храме что-то смущает. Потому что, прошу прощения за пафос, если ты приходишь в храм ко Христу, то какая разница? Вот ты как бы приползаешь туда, как, не знаю, в кабинет к врачу.
Кость, ну ты уровень задал ко Христу.
А если без этого, то какой смысл?
Так вот вопрос, кто зачем идет в храм? Кому-то там спокойно, кто-то просто в безопасности себя чувствует. Кто-то пришел, кстати, отдать крестик, потому что знакомый почил и попросил отдать крестик, а его не взяли. Вот обида.
Просто ты важный вопрос ставишь. Вот уровень, да, я тоже об этом думаю. Я не хочу звучать пафосно, хотя, может быть, по-другому тут и не получается. Но вот, коллеги, что вы думаете? Не получается ли так, что мы продумываем, а как бы нам построить некую коммуникацию эффективную, чтобы побольше людей приходило в церковь, чтобы этот путь был получше? Не напоминаем ли мы тем самым таких, знаете, маркетологов, которые вот ищут лояльных клиентов для нашей партии?
Ой, вот это очень хороший вопрос вообще, в принципе, потому что я вот очень часто в семинаристов люблю шокировать рассказами о том, как что существует вот такое понятие в маркетинге, как цепочка конверсии, да, и на каждом этапе может возникнуть такая ситуация, что вроде как конверсия успешная, а дальше от этого только хуже. Ну, вот классический пример. Заходите вы в магазин обуви, да, там толпа народу. Вроде как все пришли, вы всех привлекли. А единственный покупатель пройдет мимо, потому что народу было много, а никто ничего не купил, да. На таких вещах очень часто в маркетинге, вот Илья Александрович не даст соврать, наверное, происходит кризис. А какая же у нас-то конечная конверсия? У продавца обуви, чтобы ботинки продать. Но у нас-то это не приход в храм. И даже не причастие человек, у нас это спасение его души. Мы единственные, кто не можем измерить вот это все эффективными инструментами маркетинга. Мы вот такая вот, мы церковь, все мы, все православные, и маркетологи, и журналисты, и пиарщики, и представители других профессий. Но мне кажется, здесь самый лучший вопрос, это все-таки, знаешь, вот давай продолжим православный пафос нагнетать, начать с себя. Я вот много раз хотел кого-то отдернуть в храме. Возможно, исключительно моя застенчивость мне это не позволила сделать, а был бы я чуть более, так сказать, коммуникабельным человеком, я бы тоже много кому чего бы сказал. И давайте вот честно признаемся, всем хотелось, да?
Всем хотелось.
Давайте исходить из одной простой вещи. Если каждый из нас просто вот будет... Я не говорю, что у меня это получилось. Вот у меня как раз это не получалось. Меня Господь уберег. Но вот если бы мы все по любви относились к окружающим нас в храме, то все было бы замечательно. Не важно, зачем он туда пришел, важно же, зачем ты туда пришел. Может быть, кто-то, я уверен, из тех, кто делал замечания, ругался, хамил, он тоже делал это по великой любви. И к Богу, и к этому человеку. Ну, просто ну так он сформулировал. Тут тоже хочется сказать людям, которые становились жертвами, подумал, ну уж простите. Я лично неоднократно сталкивался с тем, что вот в храме мне делали замечания, что-то еще, и как-то очень странно со мной общались какие-то очень простые люди по своей душевной простоте. Ну, просто он говорить не умеет нормально с людьми. Вот так он хочет выразить свою мысль. Он сюда пришел так же, как и ты. Хочется надеяться, что ко Христу, а не за просто душевным успокоением, какой я молодец, насколько я лучше этого мытаря, да? Ну, так такие вот нас окружают люди, и эта тренировка там в храме, она не прекращается.
Да.
Меня вот за всю жизнь, по-моему, дважды вот всего лишь в храме, причем я в разных был, как-то вот поправили даже, не что одернули, а поправили там куда-то не туда, там прошел, так сказали, нельзя проходить, ну, хорошо, больше не буду. Второй раз это вообще было связано с тем, что очень неожиданно меня священник благословил прочитать благодарственные молитвы после причастия вслух. Я как бы с непривычки, по незнанию, просто какие-то там неправильные ударения делал. Вот это было два случая, все. Я горячо поддерживаю
и то, что я сказал
до этого, и ты то, что Лёша
сказал,
что
все
дело в воскудении любви. Вот.
После первой моей исповеди, которая была в 10 классе, я от волнения надел шапку, задумавшись об этом. Прямо при священнике в храме.
Что он сказал?
Ничего, он сказал, снимите, и все. И я снял. Ну, в общем-то, вот инцидент такой.
С какой ты темой пришел сегодня в журнал? Ты ее уже озвучил, или ты к ней еще не подобрался?
Я к ней еще не подбирался, у меня большая тема такая очень интересная. Приступать, да?
Да.
К другим новостям. Смотрите, очень интересная тема, которая немножко мимо нас проходит, она очень близка к церковному. В России началось активное обсуждение закона о психологической помощи. И то, что государство взялось за проблему психологов в нашей стране, является, на самом деле, на мой взгляд, как всегда, последней стадией отражением общественного отношения к этому. Ну, общество как бы кипит, вот государство по факту реагирует. А общество у нас действительно находится в очень странной стадии, когда что там в законе? Там пытаются выработать хотя бы какие-то критерии профессионализма людей, mm-hmm. которые имеют право эту психологическую помощь оказывать. Потому что все-таки психолог – это человек, который работает с твоим внутренним миром, а не просто соседка, которая тебя выслушивает на кухне и поддакивает всем твоим желаниям, и говорит, а потом говорит, да уходить тебе от него надо, достал он тебя, как бы, да? Угу. А у нас же фактически мы вас за двухмесячные и трехмесячные курсы вооружим неким новоязом, потом вы снимете себе комнату где-нибудь в центре mm-hmm. Москвы, да, в пределах Бульварного кольца там. Ремонт в ней делать не обязательно, но можете начать принимать людей, выслушивать их и говорить. Вы от этого суперпсихологом не стали, а проблема как бы есть.
Об этом, заработали.
Да, об этом очень много говорилось в церковной среде, об этом говорил Святейший Патриарх. Я знаю, что вот... Может быть, вы, коллеги, тоже что-то скажете по поводу опыта «Радио Вера», но вот для нас, например, на ФАМИ это достаточно серьезный был вызов, потому что в чем проблема? Зачастую человек идет к психологу не потому, что у него сложная психологическая проблема, и ему нужно ее решить. Зачастую человеку просто не с кем поговорить о том, что у него накипело и как правильно ему поступить. Ему нужен какой-то нравственный, зачастую моральный камертон, которому скажет, слушай, ну вот это правильно, а
точно,
вот это нет.
Камертон.
А ему не к кому обратиться. Угу. И вот здесь тоже большая проблема. Многие люди проходят мимо церкви в этой ситуации, потому что они не готовы услышать церковный ответ. Иногда, потому что церковь не готова этот ответ дать ему здесь, прямо сейчас. Вот, ну, не с кем ему поговорить. Нет вот рядом священника, у мудрого такого, готового выслушать, поговорить. А иногда есть, но ответ не нравится. Хочется, чтобы тебе не сказали, как надо, а чтобы подтвердили, что ты все делаешь правильно. И вот здесь, вопреки тому, что с психологической точки зрения это может не меньше вредить душе, чем с точки зрения церкви, с точки зрения духовной, давайте все-таки душевно от духовного mm-hmm. здесь отличим, так по-православному, может, Костя меня поправит, он больше в терминах разбирается, да?
Как кто, как... Даже не знаю, кто я должен тебя
как
поправить.
Наш эксперт.
Эксперт по,
знаешь,
духу,
вот это слово,
по духу и душе.
Понимаешь, это эксперт – это слово, которое сразу обеляет все, что бы ты ни говорил, неважно, в чем ты эксперт. Так же и строится, собственно говоря, психолог. Мы же здесь все эксперты.
Есть такое заклинание у Гарри Поттера – эксперта патронум.
Да. Призвать научного руководителя. Да. Короче говоря, давайте вернемся к нашей теме, немного наболевшей. Но ведь так и происходит, что тебе говорят, да делай так, а ведь так делать нельзя. Это фактически антимедицина. Только душевное. Потом вы можете пообщаться, скажем, с клиническими психологами и с психиатрами, которые разгребают за последствиями этой деятельности. Но в любом случае, вот проблема есть, вот новость.
Вот я сколько на эту тему общаюсь, и мы на Радио Вера на эту тему много говорим, много, мне кажется, все так или иначе медийно присутствующие психологи, православные, христианские, прошли через студию Радио Вера как гости, и мы их с пристрастием всегда допрашивали. Есть две крайности. Первое, что психология и вера вместе веселее, и, в принципе, ставят одно и то же просто в разные двери, и каждый выбирает для себя, это совсем не так. И тут мы различаем, как говорят психологи, ну, есть просто травмы, которые психолог, психотерапевт психически может помочь выправить. И нужно это для того, чтобы человек расчистил путь и пришел в церковь и мог приступить к таинству покаяния.
Но для этого должен быть православный психолог с тобой работать, Кость.
Вот вторая крайность – это то, что никогда рядом вера и психология не могут оказаться, и это непримиримые враги, и стоит только о психологе заговорить, как сразу тебя обвиняют в неправославности. Я когда об этом всем думаю, я вспоминаю историю из своей церковной юности. В одном крупном московском приходе был замечательный настоятель, священник, он до сих пор служит, здравствует, он авторитетнейший. И я помню, как он сам вон обращается к прихожанам, говорит: «Дорогие друзья, радостная новость, у нас теперь в храме есть штатный психиатр. Он принимает по вторникам в 16:00. Теперь мы можем на исповеди сказать, там, дорогой брат Н, вам сначала во вторник в 16:00 туда, а потом к нам на исповедь».
Без справки не приходите, да.
Журнал на радио «Вера».
В эфире наш еженедельный журнал, мы продолжаем наш разговор. Наташа,
да. Дело в том, что для меня это такая проблема, через которую я прошла лично, получила и травмы, и вред. Но на самом деле я в 2001 году, когда пошла учиться на второе образование повышения квалификации психологию, это было стыдно, ну, как бы неловко, что у тебя какие-то в жизни проблемы. Но нам преподавали академическую науку, потому что это все-таки какая-то с большими древними корнями, ну, не древними, но давними корнями наука. Но я не стала практиковать, потому что страшно, навредить человеку страшно. Ну, ребят, несколько там, ну, год даже, это не срок, чтобы научиться в этом работать. И я для себя такое сравнение вывела, что вот мы покупаем пылесос, допустим, и мы наблюдаем, как он работает. Тут кнопка, тут шнур, если потянуть. О, выдернул, сломалось там. Мы наблюдаем. И это вот так строится опыт психологов методом наблюдения извне. А Господь дал инструкцию от производителя. Он знает, как человек устроен. Это намного глубже, это сложнее, это может нам не нравиться, это требует покаяния, там, победы над ветхим человеком, да. Но психологи не могут никогда. Это действительно вот просто разные концы совершенно. И вот этот вот парадокс, да, православный психолог, почему я его употребила, потому что есть такие люди, которые пытаются как мостик стать, ну, типа Жени Ульевой, да, например, она не работает классическими методами, она не ходит туда, в сторону Фрейдов, Юнгов, не будем никого обижать, но она помогает человеку дойти до храма. Мне кажется, вот в этом функция людей, которые обладают этими знаниями психологическими, она может быть. Но, конечно, это ни разу никак не может подменить Господа. Там просто что-то в себе разобраться, распознать какие-то схемы. Потому что, опять же, когда я училась на психологии, мне дали одну теорию, другую теорию, третью, четвертую, пятую, шестую, седьмую. У меня был один вопрос. А на самом деле-то как? И вот этот ответ «на самом деле как?» я нашла в книжном магазине Николу Грешского монастыря, когда я только вот церковилась, там все книги были об одном, об одной истине. Вот в психологии этого категорически нет. Это наблюдение частных людей. Это не даст исцеления.
Вот меня все время так как-то для меня какие-то более-менее хотя бы вот ясные черты во все это поле, очень разнообразное, принес разговор с одним практикующим христианским психологом, которая сказала, ну, примерно следующее. Есть уровень психики. Это то, чем мы занимаемся, психологи. Но есть граница этого уровня психики, за которую мы не выходим, потому что это уже не наша компетенция. Там уже дальше начинается, например, уровень там, философии, например. Какие-то вопросы, на которые психология не ответит. Нужна философия. Но и философия очень ограничена. Есть черта, за которой нужно уже богословие. Есть и у богословия черта, за которой нужна уже просто молитва и просто таинство. И, хотя это не просто таинство, на самом деле, самое глубокое и большое. Но вот такое очень четкое понимание там, и психолога, и священника вот той как бы областью, которой ты, грубо говоря, занимаешься, оно как-то очень продуктивно, мне кажется. Илья, но все-таки я хочу, чтобы вы что-то сказали.
Да. Ну, действительно, Алексей, спасибо большое, что ты эту тему затронул. Она сейчас, мне кажется, такая, как говорится, в тренде. Вот. Очень многие этим интересуются. Сейчас ну, не на этой неделе, да, а последние годы. И, мне кажется, в ближайшие годы это будет только развиваться, интерес к этому расти. И мне кажется, что сейчас идет такой поиск, ну, если как-то три субъекта, вот можно так вот рассмотреть, это общество, которое формулирует запрос на психологическую помощь, вообще на помощь в жизни, в организации жизни, в отношении к тем или иным вопросам, в построении семейной жизни. Конечно, в первую очередь, когда мы говорим о психологии, ну, в нашей ситуации, в нашем обществе, в первую очередь, это обращение к проблематике семейных взаимоотношений. Вот. И, собственно, индустрия. Индустрия, потому что ну, психология – это индустрия в том числе. Это, конечно, это на грани с медициной, это, там тоже есть люди, которые рассматривают свою деятельность как служение, но в первую очередь это вот, некая такая вот сфера применения своей, так сказать, деятельности. Вот. И в каком-то смысле мы все ищем. Да? Люди обращаются зачастую как бы рассматривают как альтернативу. Пойти в церковь к священнику или к психологу. Или делают как бы шаг и туда, и сталкиваясь с противоречивой оценкой, может быть, оказывается, еще более тяжелой ситуацией для себя ищут. Вот. И есть, наверное, такое все-таки глубинное противоречие в современном взгляде на психологию, вот уже упоминавшийся там Фройд, Юнг и так далее, вот то, как сложилась современная школа психологии, потому что если посмотреть на психологию немножко, так сказать, дальше, да, психо – это душа по-гречески, mm-hmm. это учение о душе, и, а в адрофии куда больше психолог, чем, точно. Собственно говоря, все те, кто потом там в 19 веке, в 18-м начали обращаться к этому как к науке.
А если еще глубже, то это апостол Павел в своей, да, христианской антропологии.
Да, христианской антропологии, то есть, по большому счету там все есть, но современному человеку может быть проще такие схематичные и вот уже сформулированные позже подходы, сейчас мы не будем их повторять, все более-менее понимают, о чем идет речь. Есть глубинное противоречие, я так упрощу немножко, да, вот возникает у человека проблемная ситуация, например, конфликт в семье. Не знаю, женщина приходит к священнику, что чаще всего предполагает ответ священника: терпи, один раз на всю жизнь, ну и так далее. Да? Мы понимаем в целом, как смотрит церковь на взаимоотношения. Вот. Проблемы же могут быть разные. Значит, муж приходит усталый и не уделяет внимания, значит, читает газету вместо того, чтобы поговорить. Или абьюзмент, или насилие, или физическое, или психологическое. То есть, как бы это же градация, да? Вот. Решается вопрос, ну, как-то находит для себя ответ, не находит. Та же женщина, предположим, идет к психологу. Психологи, современные психологи, чаще всего обращают человека уже к эго, к себе. Значит, услышь себя, полюби себя, избавь от токсичности. Вот, ну, это тоже, вот, мы понимаем путь куда, да, человек остается в конечном итоге чаще всего наедине с собой. Означает ли это, что вот, как бы, эти сферы не могут взаимодействовать между собой? Вот, я думаю, основная разница в том, что настоящий пастырь, священник, духовник, это не просто, значит, убеленный сединами опытный человек, который до этого прошел много, как, значит, обладает большой экспертизой, прочитал много книг и поэтому консультирует, то священник не консультант. Это то, о чем, Кость, ты сказал, что в пределе – это молитва, и это попытка вместе с человеком в совместной молитве, в таинствах узнать волю Божию о человеке. И она может оказаться очень неожиданной, очень неожиданной. И несмотря на все правила, которые вот сформулированы, которые мы все знаем, законы, любовь выше законов. И вот эта воля Божия, она может оказаться и для священника, ну, это же такая таинственная вещь, да, как это происходит, когда мы все, как христиане, имея свой духовный опыт, мы знаем, как это, что это бывает, когда сам священник неожиданно даже для себя, да, благословляет на что-то. Вот. То есть вот это, ну, наверное, подлинный поиск правды о себе, да, и как поступить и что выбрать, если такой выбор стоит. Вот. Но в то же время я хочу сказать, что с моей точки зрения и все-таки и психология как сфера деятельности, как наука на грани где-то медицины и, значит, такой практики консультационной, психологической, все-таки обладает набором инструментов, которые в той или иной ситуации могут помочь человеку разобраться в себе,
вот,
понять матрицу, значит, проблем, в которых он находится.
Именно разобраться.
Психологических.
Да.
Психологических. То есть психолог не сможет, как бы, вот доверить психологу свою судьбу. Я бы к этому относился крайне осторожно и не советовал бы доверять психологам свою судьбу, потому что куда-то... Я, во всяком случае, не знаю ни одного примера, когда психолог именно помог бы во всей полноте, там, мне семью сохранить, жизнь выстроить и так далее. Но вот знать законы психологии, именно как медицинские такие законы, вот, с моей точки зрения, полезно, и вот заниматься здесь таким вот, зажмурить глаза и сказать, нет, психология – это псевдонаука, и, значит, давайте мы вообще, как бы, так сказать, анафематствовать всех психологов, действующих и недействующих, то это, конечно, на мой взгляд, ошибка, потому что это сужение, надо просто быть мудрее.
Мне кажется, очень важные слова, вот, ну, извините, что я так вылезаю, потому что просто я через это тоже проходила. Разобраться в себе, не в другом, а разобраться в себе, действительно, психология может помочь, и вот то, что вы говорите, пастырь, кроме терпи, тоже может что-то сказать, потому что терпи – это не решение, действительно, надо разобраться в себе, что ты можешь сделать. И еще важный момент – психиатрия и психология – это разные вещи, если психиатрия и нужно лечение, то это немножко другой разговор, да.
Илья, вот вы сказали, что воля Божия может оказаться очень неожиданной иногда. Это мысль, которая нередко звучит у любимейшего многими митрополита Антония Сурожского, о том, что мы должны быть готовы, что Бог нам откроется сейчас вот совсем не таким, как мы ожидаем его откровения. И это меня подводит и к моему небольшому эпилогу к нашей сегодняшней беседе, потому что вот буквально недавно вышла новая книга с текстами митрополита Антония Сурожского. Она называется «Пасхальное пламя. Беседы на пути к воскресению Христову». Это пасхальные тексты, тексты беседы, выступлений и проповеди митрополита Антония, которые в разные годы произносились именно во время Великого Поста, в связи с неделями Великого Поста, в связи с говениями, которые проходили вот под предводительством владыки Антония с его прихожанами в дни Великого Поста. И я хочу об этой книге сказать, потому что, во-первых, я имел к ней отношение, я был одним из переводчиков этих текстов, там была целая группа людей, которые над ними работали, было много, как я понимаю, переводчиков. И вот несколько текстов с английского языка я перевел на русский, и это они впервые переведены, впервые публикуются, как я понимаю, в принципе. Поэтому такие добавления к тому, что мы знаем о наследии митрополита Антония. Очень хорошо, что фонд «Духовное наследие митрополита Антония Сурожского» это делает. Я просто, переводя глубоко в эти тексты, погрузился, само собой, и хочу просто зачитать одно место, которое, ну вот, еще переводя, меня как-то в сердце ударило, и которое потом с собой с тех пор ношу. Я хотел несколько мест зачитать, но времени уже
прости,
не остается.
Костя,
у нас нет,
почему прости? Съели время.
Бог простит. А я не обижался, но просто вот как это всегда по воле Божией бывает не случайно, тот отрывок, который я готовился сегодня процитировать, там это несколько строк, он каким-то образом подводит итог к тому, о чем мы говорили. Это и про ту тему, про оскудение любви, которую мы видим в себе и которая причина всех ситуаций с новопришедшими в храм. Это, наверное, в каком-то смысле и про то, с чего мы начали, про тему там, преодоления прошлого, и про помощь другому человеку, который вот в чем-то скорбит, и которого и психолог, и священник могут просто как ближнего поддержать. Я прочитаю кусок из выступления митрополита Антония как раз на одном таком вот говении, которое с его прихожанами он проводил во время Великого Поста, то есть они где-то собирались вместе на несколько дней, вместе молились, читали, размышляли. И вот в этой своей беседе владыка Антоний, ну, как бы охватывает разные темы Великого Поста и Страстной Седмицы, и вот в том отрывке, который я прочитаю, речь идет о сюжете таком, как «Сошествие в ад Христа». Вот что пишет владыка Антоний. Вернее, говорит, а мы переводим и пишем. а затем сошествие в ад. Как часто мы говорим, что мир, в котором мы живем, так ужасно похож на ад. О, конечно, не наш личный мирок, но весь остальной мир, в котором царит голод, смерть, убийство, муки. Мы говорим об этом мире, но мы не там. Мы не идем в него даже в воображении, не протягиваем руку помощи даже издалека, даже через посредничество других. А Христос сошел в ад, который напоминает наш мир. Ветхозаветный ад мыслился местом, где Бог отсутствует, местом радикальной, безнадежной богооставленности. Нам так легко сказать, что такого места на самом деле не существует, но оно существует, потому что когда человек в безнадежном отчаянии, в его опыте здесь и сейчас может действительно будто не быть Бога. Человек в этот момент действительно в аду, там, где для него или для нее Бог отсутствует. И мы живем в мире, в котором легко можем увидеть области ада. Христос сошел в ад, в место, где Бог отсутствует, и наполнил его собой, своим присутствием. А наше присутствие, ощутимо ли оно для того, кто оказался в таком аду? Я не говорю только о каких-то далеких странах. Я говорю о людях вокруг нас. Рядом с нами стоит или сидит человек в глубочайшем, последнем отчаянии, а мы не с ним. И поскольку мы не с ним, он чувствует, будто Бога нет, а есть только тьма, страх и смерть. Да, это лишь его субъективное чувство, но оно реально. Мы должны спросить себя не только о своем духовном состоянии, но о всей нашей жизни. Что мы делаем? Кто мы в этом мире и зачем? Христос сошел в ад и наполнил его божественным светом. И наше призвание — входить в ад и вносить в него свет, надежду, милосердие. А вот дальше самое для меня главное. И даже если нам нечего принести с собой, кроме просто самих себя, одного лишь нашего присутствия там из чувства солидарности — и мы это принесли, значит, мы сделали то, что должны были сделать. Вот так вот. Дорогие друзья, книга на Великий пост.
Костя, а где прочитать можно будет?
Книжка под названием «Пасхальное пламя. Беседы на пути к воскресению Христову». Издательство «Никея» доступно везде, где вы сможете ее найти.
Бесконечно любимый Владыка. Спасибо.
Спасибо огромное. Это был наш еженедельный журнал на Радио Вера. В студии были ведущие Радио Вера, моя дорогая коллега Наталья Лангаймер, я Константин Мацан, Алексей Соколов, исполнительный директор журнала «Фома», и Илья Кузьменков, главный редактор Радио Вера, были сегодня гостями журнала. Вместе с нами листали его страницы. Дорогие друзья, до свидания. До новых встреч в нашем еженедельном журнале ровно через неделю в это же время. До свидания.
До свидания.
До свидания.
Всего доброго.
Журнал на радио «Вера».